Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Дорога свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Грозном при взрыве мины пострадали 3 местных жителя. В городе Спасск-Дальний более 1000 человек протестовали сегодня против роста тарифов на коммунальные услуги. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона резко ухудшилось. В Ираке крупнейший шиитский блок, победивший на выборах, обсуждает кандидатуру нового премьер-министра. В Грозном сегодня утром при взрыве мины пострадали 3 местных жителя, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Северном Кавказе Муса Хасанов.
На улице Пионерская в Ленинском районе Грозного сработало взрывное устройство, заложенное в куче бытового мусора. В результате взрыва получили тяжелое осколочное ранение 2 мужчин и женщина, проходившая мимо места закладки мины. В селении Алханчур в Грозненско-Сельском районе Чечни в ночь на субботу сотрудники республиканского ОМОНа совместно с военнослужащими спецбатальона «Восток» провели 2 адресные спецоперации. В ходе этих мероприятий арестованы 2 местных жителей, которые подозреваются в причастности к подразделению полевого командира Аптису Мумхаджиева. У одного из задержанных изъяты пистолет и 2 ручные гранаты. Муса Хасанов для «Радио Свобода», Грозный.
Состояние рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами по Челябинскому танковому училищу, остается тяжелым. Как сообщил агентство «Интерфакс», начальник госпиталя имени Бурденко Вячеслав Клюжев, Сычев, которому ампутировали ноги, находится в реанимации с гнойными осложнениями. Остается угроза сепсиса. Мать Андрея, Галина Сычева, постоянно находится рядом с сыном. В городе Спасск-Дальний Приморского края более 1000 человек участвовали сегодня в митинге протеста против роста тарифов на коммунальные услуги. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Выступающие с трибуны на митинге требовали отмены жилищного кодекса и отставки губернатора Приморского края Сергея Дарькина. Многие участники акции пришли с плакатами. На них написано: «Долой правительство Фродкова, единороссов, вон, меняем Путина на Лукашенко». На митинге было очень много милиции, которую ввиду многочисленности акции подтянули из соседних районов и городов. Между митингующими и милицией возникло несколько стычек. Чиновники под прикрытием стражей порядка укрылись в административном здании, а митингующим обесточили микрофон. Ну, у ораторов появились в руках мегафоны, и митинг продолжился. Жители Спасска-Дальнего приняли обращение к правительству и президенту России с требованиями отменить жилищный кодекс как антинародный и положить конец росту цен и тарифов. Через неделю аналогичные акции протеста пройдут во Владивостоке, Находке, Уссурийске и других городах Приморья. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
«Радио Свобода». Новости.
Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона резко ухудшилось.
Его состояние очень тяжелое. Сейчас он в операционной. Есть угроза для его жизни.
Сообщила журналистам представитель Иерусалимской больницы Аэль Бассем Леви. По ее словам, решение о срочной операции было принято после того, как врачи обнаружили у Шарона серьезное поражение желудочно-кишечного тракта. 4 января Шарон перенес обширный инсульт и с тех пор находится без сознания. Делегация палестинского движения «Хамас» может приехать на переговоры в Москву до конца февраля, сообщил сегодня «Интерфаксу» спецпредставитель главы МИД России по ближневосточному урегулированию Александр Калугин. По информации Калугина, делегацию, скорее всего, возглавит руководитель политического отдела «Хамас» Халед Машаль. В Ираке крупнейший шиитский блок, победивший на выборах, сегодня обсуждает кандидатуру нового премьер-министра. Ожидается, что выбор пойдет либо на нынешнего главу правительства Ибрахима аль-Джаафари, либо на вице-президента Адиля Абдул-Махди. Лидеры косовских албанцев впервые согласились на прямые переговоры с представителями Сербии, чтобы обсудить позиции в преддверии международных переговоров о будущем статусе Косово. Новоизбранный президент Косово Фатмир Сидио сообщил, что встреча состоится 20 февраля в Вене.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Италии Карло Чампи сегодня распустил парламент, дав старт предвыборной кампании. Выборы нового парламента назначены на 9-10 апреля. Согласно последним опросам общественного мнения, оппозиция во главе с бывшим президентом Еврокомиссии Романом Проди опережает правящую коалицию премьер-министра Сильвио Берлускони на 5%. Министры финансов стран Большой Восьмерки приветствовали решение Международного валютного фонда начать с этого года полное списание долгов 19 беднейших стран. В коммюнике, принятом по итогам встречи в Москве, выражена надежда на продолжение роста мировой экономики. В документе особо отмечено улучшение финансовой ситуации в России, что, по мнению участников, позволит Москве продолжить досрочное погашение долга Парижскому клубу стран-кредиторов. В Турции зарегистрированы новые случаи птичьего гриппа. Из Стамбула передает наш корреспондент Елена Солнцева.
На востоке страны, неподалеку от города Малатья, умерли более 250 домашних птиц. Тесты подтвердили наличие в их крови вируса птичьего гриппа. Случай массовой гибели птиц зарегистрирован в этом же районе на частной птицефабрике. По информации телеканала CNN Turk, падеж птицы продолжался несколько месяцев. Однако хозяева скрывали это и продолжали поставлять продукцию фермы на рынок. Введен карантин, уничтожено более 8000 домашних птиц. В район вспышки заболевания прибыли представители координационного центра по борьбе с птичьим гриппом. Представитель центра заявил: «Мы ожидаем новую вспышку заболевания, связанную с резким потеплением и началом миграции перелетных птиц. Граждане должны соблюдать все меры предосторожности». На юго-востоке страны, в городе Диярбакыр, с симптомами птичьего гриппа госпитализированы 8 человек, среди них трое детей. Ранее жертвами болезни стали 5 человек. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Сегодня на Олимпийских играх в Турине будут разыграны 4 комплекта наград. Обладатели первых медалей станут известны в 17 часов по московскому времени, когда завершится гонка биатлонистов на 20 километров. Напомним главные новости к этому часу. В Грозном при взрыве мины пострадали 3 местных жителя. В городе Спасск-Дальний прошел митинг протеста против роста тарифов на коммунальные услуги. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона резко ухудшилось. Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Очередная кампанейщина, которая была развернута в определенных ведомствах и отражена в средствах массовой информации в связи с делом солдата-срочника Андрея Сычева, побудили меня еще раз обратиться к теме нарушений прав человека в российской армии. Но теперь уже в свете недавних публичных акций и публикаций в различных изданиях. Так, одна из самых скандальных статей при Челябинске события на этой неделе была помещена в еженедельнике «Эксперт». Ее автор Олег Кашин, я надеюсь, что он присоединится к нам немножко попозже. А вторая публикация, не менее значительная, была Юлии Калининой в «Московском комсомольце», где Юля призвала граждан проигнорировать весенний призыв, то есть призвала к гражданскому неповиновению. Также в моей программе принимает участие по телефону из Челябинска председатель комитета солдатских матерей Людмила Зинченко, обруганная, кстати, в статье Олега Кашина, и Мария Смирнова и Екатерина Пригорева, одни из организаторов акции по сбору подписей с требованием отставки министра обороны России Сергея Иванова. Вот как раз подошел к нам Олег Кашин. Давайте я вам первый вопрос задам. Итак, ваша статья. Статья называется «В неестественной позе». И мягко, но недвусмысленно намекает на то, что в случае с Сычевым дедовщины вроде как и не было. Мальчик, пишите вы.
Так, дедовщина была, да. Дедовщина была, но она была... Сейчас приходится вообще в роли адвоката дьявола выступать в какой-то мере, да. Я, поймите, не говорю, что это хорошо, это нормально. Это ненормально, но это действительно обыденный рядовой случай, который от решения проблемы вот в одном конкретном этом случае ничего не изменится вообще. Такая практика, да, она бесконечно широка, и чтобы ее не было, даже я подозреваю, что если мы новую армию наберем вообще с нуля с какими-то новыми людьми, она то же самое будет. Просто у этого обычного случая появились такие кошмарные, именно восприятие людей, последствия, да, как бы отрезанные ноги и другие некоторые жизненно важные органы. Поэтому она производит такое впечатление.
Но, к сожалению, вот эти вот тезисы, да. вот то, что вы сейчас говорите, в статье, по-моему, никто не прочитал.
В статье, да, никто не прочитал, и меня это потрясает самого как автора, да, потому что в статье действительно сказано, что под рукой нет текста статьи, но это действительно...
А я вам могу дать.
Да, это обычная будничная армейская практика.
А то, что вы в ироническом тоне пишете о канонической,
да,
версии...
Да, что касается канонической версии, я, да, тоже могу сказать. И, пожалуйста, если Людмила Николаевна меня слышит, то я пользуюсь случаем, да, еще раз позволю себе упрекнуть ее в том, что она либо некорректно себя ведет, либо банально лжет. Потому что она по-прежнему остается единственным источником информации о том, что Андрей Сычев был изнасилован. Что Андрея Сычева привязали скотчем то ли к кровати, то ли к двум табуреткам, если не ошибаюсь. В материалах дела этих материалов, этих доказательств этой версии нет.
Давайте сейчас дадим слово Людмиле Зинченко, чтобы она прояснила ситуацию. Людмила Николаевна.
Да, я слушаю. Ну, Юля правильно писала в статье, военным врать, как будто жить, это их не жизнь, поэтому для меня это неудивительно, и все мои коллеги по правозащитному движению. Меня главное не то, что успокаивают, они знают, насколько сильный человек, а говорят, не обращай внимания, но к нам грязь не пристает, это действительно так, за 17 лет таких пасквилей было, извините, очень много. Но мы знаем, что это все неправда, поэтому нас это абсолютно не трогает. На совести этого человека, если он сможет с этим жить. Ну, видимо, сможет. Никто меня не искал. Мы спокойно разговаривали с прокурором. Потом
с
мы разговаривали еще. И сегодня я была опять в прокуратуре. И опять мы разговаривали на эту тему.
Людмила Николаевна, какого числа вы впервые встретились с Кондратовым?
Они очень даже отрицательно относятся к тому, что вы говорили, потому что это настолько низко и погано, я вам скажу, то, что вы сделали. Ну, я говорю, это на вашей совести. Потому что все, кто хочет, меня находят. Это очень просто сделать.
Ну, это действительно просто сделать. Вот, кстати, да. У меня вопрос к Олегу. Вы военными разговаривали, да?
Смотрите, какая история. Основной источник вот того, что было написано в моей статье, собственно, там на него ссылка идет, это руководитель бригады следователей Главной военной прокуратуры генерал-майор Кондратов. Имя его я не помню, но оно там указано. История такая. Между Министерством обороны и Главной военной прокуратурой давно идет конфликт. Конфликт открытый, да, конфликт с постоянными публичными выступлениями, соответственно, министра обороны Иванова и Главного военного прокурора Савенкова против друг друга, да. Поэтому сейчас совершенно очевидно, и если это не так, возразите мне, пожалуйста. Главная военная прокуратура очень заинтересована в добывании как можно большего компромата на армию. То есть, мне говорят, это военные, поэтому они покрывают. Это не военные, это те, кто сейчас очень заинтересован в разоблачении военных. И пока у них получилось доказать только то, что Сивяков, конечно, будучи мерзавцем, там, подлецом, и неважно кем, посадил Сычева на корточки. Сивякова за это нужно сажать в тюрьму. Но больше ничего не было, больше ничего не доказано.
Можно я приведу ваши слова, да? Вы пишете о том, что прокуратура и рада была бы доказать преступление,
конечно.
Но пока не может. И приводите в качестве примера слова как раз, да, представителя Главной военной прокуратуры, генерала Кондратова, что он якобы сетовал, что доказать у прокуратуры ничего не получается, и что, может быть, и действительно у Сычева какое-то заболевание и так далее. Так было написано?
Так было написано, совершенно верно. Более того, Кондратов там говорит, что так тоже сетует. Боже мой, мы уже у начальника училища Сидорова подняли там его личное дело с Дальнего Востока, да, какие-то там махинации, уже так за него взялись, а все равно ничего не получается. И на завтра Савенков, да, главный военный прокурор, выступая в Совете Федерации, тоже сказал, да, что вот на Дальнем Востоке у Сидорова были какие-то проблемы. Ради бога, у него были проблемы, но при чем здесь Сычев?
Поняла. В живом журнале вы пишете о том, живой журнал это сетевой журнал, вы пишете о том, что Кондратов наверняка сейчас открестится от своих
Безусловно,
слов, и придется брать свидетелей Николая Сванидзе, поскольку он точно так же вместе с Кучериной, как члены общественной палаты, ездили в Челябинск в это время расследовать эту дедовщину. Так вот, я связалась с Николаем Сванидзе. Ничего подобного Кондратов, Сванидзе говорит, не говорил. Более того, он на 100%, он категорически опровергает приведенные в этой статье факты. Что вы на это скажете?
Хотел поговорить с Николаем Сванидзе, что могу сказать. Какие конкретно факты он опровергает и...
Нет, ну то, что то Кондратов якобы сетовал на то, что доказать у прокуратуры ничего не получается, что у Сычева было какое-то заболевание...
И что он общался с московским врачом, тоже опровергает, и там, не знаю, то, что Сидоров, не Сидоров, а Сивяков не был дедом, вернее, и служил год, да, и был черпаком, да, опровергает, что было 10 человек в казарме. Ну, давайте это услышим от Николая Сванидзе, давайте...
Итак, у меня на связи Николай Сванидзе. Николай Карлович, вот что вы на это можете ответить? Вы прослушали только что.
Ну, единственное, что я могу подтвердить, что действительно Кондратов сказал, и это не мнение Кондратова, это объективная реальность, что Сивяков не был детдом, а был черпаком. Это начало второго года службы. Но какая разница, если кем бы он ни был, если он избил человека, а сейчас идет следствие, и он подозревается в избиении, и нет никаких совершенно оснований его из-под этого подозрения выводить. При мне он, разговаривая с Кучериной, менял свои показания. Говорил, Том, говорит, меня уговорили, не заставили, уговорили дать признательные показания. А теперь я считаю, нет, я его не бил. Через минуту он говорит, да, вообще-то я его стукнул, конечно. И он койки застилал, Сычев. что есть признак дедовщины. Он застилал все койки. И офицеры в курсе, офицеры в курсе.
А что касается вот слов генерала Кондратова о том, что военная прокуратура рада была бы доказать преступление
кругового
пара, но пока не
этого
получается.
Этого я не слышал. Сидя в одной машине с генералом Кондратовым, и вместе с нами ехал журналист из «Эксперта», при мне журналист из «Эксперта» вообще с Кондратовым не разговаривал, не задал ему ни одного вопроса. Кондратов разговаривал с журналисткой с «Маяка» и со мной. Вот тех слов, которые услышал журналист «Эксперта», я не слышал. Насчет того, что военная прокуратура пытается винить, а никаких пунктов для обвинения нет, никаких доказательств нет. Идет следствие. Мы разговаривали с врачами в больнице, в которой лежал Сычев. Они говорят о том, что он, несомненно, по их мнению, подвергался внешнему насильственному воздействию. Дальше это будет решать, наверное, уже решает судмедэкспертиза. Кондратов не врач, Кондратов военный прокурор. Никаких оценок в этом плане следствия он не давал при мне.
Спасибо за комментарий.
Спасибо.
Я напомню, что у меня на связи был член общественной палаты Николай Сванидзе. Кстати, связалась я и с генералом Валерием Кондратовым, говорить в эфире он отказался, однако по телефону мне заявил, что возмущен той ложью, которая была написана в «Эксперте». Олег Кашин, находясь в Челябинске, я не смог поговорить ни с Людмилой Зинченко, ни с родственниками Сычева, ни с челябинскими врачами. Лишь с некоторыми военными и якобы с генералом Кондратовым, который сам отрицает приведенные в статье факты. Кстати, по словам генерала, расследование близится к завершению, следствие нашло доказательства и, может быть, к концу февраля дело Андрея Сычева будет передано в суд. Жаль лишь, что статья Кашина получила большой общественный резонанс, и мне пришлось подробно остановиться на ее разборе. Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Юля, вот ваши ощущения.
Есть какие-то ощущения, которые основываются на жизненном опыте. Значит, я вот 12 лет я работаю военным корреспондентом, у меня довольно большой опыт общения с военными. Мой опыт с военными мне говорит то, что я написала, что военные всегда стараются любым способом спихнуть в себя вину за происшедшую дедовщину. Поэтому в данном случае я тоже...
Конечно, военные. Но не прокуратура. Опять же, солдаты, которые говорят, что Сычев сам себе что-то вколол, да, чтобы откосить от армии и поехать к маме, конечно, они бессовестно врут, конечно, там круговая порука и так далее. Конечно, военные покрывают. И если бы все это говорили военные, грош бы цена была этим словам. Но это не совсем военные.
Жаль, что из вашей статьи этого не следует, Юль, пожалуйста.
Да, потому что впечатление-то такое именно, что это командование Челябинского училища.
Почему вдруг именно сейчас, вот именно, да, вот в эти дни вы написали подобную статью с призывом проигнорировать весенний призыв армии?
Я написала эту статью, потому что я почувствовала, что критическая масса случаев дедовщины, которые вообще-то это не дедовщина, я хочу сказать, это не дедовщина.
Это нарушение прав человека и преступление против личности.
Дедовщина – это когда младший для старшего что-то делает, куда-то бегает. То, что у нас происходит в армии, это, знаете, скотство какое-то, бессмысленное, беспощадное скотство. Это уже не дедовщина, это что-то совершенно запредельное. Вот. И когда вот критическая масса этих случаев уже перевалила за какой-то, ну, прошла, может быть, полторы недели с того момента, как вот стало известно, что сделали с Андреем Сычевым, я почувствовала, что уже надо написать эту статью. Уже как бы это даже не то, что это мои мысли, мои чувства. Это люди все так чувствуют. Все, когда смотрят на этого мальчика, да, который остался без ног и без половых органов и без пальцев, это вообще, это, ну, полчеловека. Все думают так. Моего сына нельзя туда отдавать. Это одна мысль, которую все думают, глядя на этого Андрея Сычева.
Людмила Николаевна, а я вас хочу спросить, вот почему, по вашему мнению, вот именно сейчас вот такая вот кампания началась громадная? Что, до этого случая, давайте скажем, преступления против личности в российской армии не было, что ли? Почему вот сейчас вот такая вот штурмовщина? Вот там, вот я открываю там информационное агентство, там военные пытаются замять там скандал в Кантемировской дивизии, где солдаты под пытками заставили там подписать контракт, по-моему. Да, офицеры устроили бои без правил в казарме, там солдат срочно госпитализирован в критическом состоянии. В Хабаровске арестован солдат, избивавший призывника Евгения Коблова. Напомню, что он лишился обеих ног. Это было, по-моему, весной еще прошлого года. Но почему-то про это никто ведь не писал.
Понимаете, об этом мы говорим постоянно, тем более говорим нашим корреспондентам. Ну вот или копится, потом вырывается, или действительно была какая-то команда. Мальчик попал в гражданскую больницу. Если бы он попал в госпиталь, с ним бы было как с остальными мальчиками, как с Шуваловым, который погиб на даче у командира, ранение печени стеклом, разгружали стекло. И в госпитале мальчик тихо умер. Маме привезли в гробу и все. Александров Саша. Написано ранение в живот, а когда открыли гроб, на самом деле нет полуха, ранение в глаз, в лоб. Соликамский во внутренних войсках. Другой погиб на сборах в Чебаркуле, причем настолько это было все цинично сделано. В то время, когда он лежал в морге, у него в зачетке ставили отлично по всем тем предметам, которые он должен был на сборах сдать. То есть, понимаете, это система. Но до какого-то времени корреспонденты говорят, ну вы напишите нам, мы, может, опубликуем. То есть не было какой-то вот такой вот динамики, что ли, как они говорят всегда. Ну, а тут уже прорвало, а тем более в гражданской больнице. Люди просто звонили, обыкновенные люди, которые, видимо, лежали там в больнице. Мужчина один звонил и плакал. А родители, у которых погибли ребята, те говорили, вот у мамы хоть пол сына, но есть, а у нас же ничего нет. И про наших никто не говорит. То есть, понимаете, это настолько страшно. Вот за эти дни, я не знаю, было столько звонков. Причем звонили не только из нашего Челябинска, это же было и из Мурманска, было из Йошкар-Олы, было из Соликамска, было из Тюмени, было с Дальнего Востока, было из бухты Преображения, было из Алтайского края. То есть люди, увидев все это, просто были шокированы и говорили, что я ни за что не отдам своего сына в такую армию. Я говорю, мамочки, ну это же всегда, это каждый день. Но здесь, говорит, уже все, вот просто терпение кончилось.
Юля, а вы думаете, что просто прорвало, да, что вот копилось-копилось, и вот в какой-то момент, вот действительно после вот этого случая, особенно после того, как, наверное, министр обороны России сказал, что он ничего не знал, потому что он был высоко в горах, да, вот это вот как Владимир Путин, да, когда спросили его про лодку, да, помните, он улыбнулся, сказал, она утонула. А министр Иванов, когда его спросили про Сычева, он говорит, не знаю, я был высоко в горах, вот такие.
Да,
вот.
Дети взорвались, лодка утонула, все.
Вы думаете, это, что просто прорвало, что это накопилось, или это какая-то спланированная, что ли, вот акция, которая вот сейчас вот начинает?
Нет, я знаю эту версию о том, что это спланированная акция, что те, кто, значит, не хочет, чтобы министр Иванов стал президентом, они раскручивают это. Я знаю это как бы так из области конспирологии. Поскольку я наблюдая всю эту историю с самого начала, я могу сказать, что нет, это не кампания, это не организованная акция. Это волна, это информационная волна. Вот те, кто работает в журналистике, они знают, что бывают такие информационные волны. То вот от какого-то толчка возникает волна, и становятся очень актуальны материалы на определенную тему, они востребованы. Бывает время, когда нет такой волны, эти же материалы у тебя не возьмут, скажут, да не надо.
Даже самое страшное,
да? Да, мы на прошлой неделе писали уже там про призывников, все уже, хватит про это все, давай. А сейчас волна, сейчас они нужны, сейчас вот давайте, журналисты их дают. А откуда их берут журналисты? От того, что люди тоже поддерживают эту волну. У нас в редакции бесконечное количество звонков, вот то, что говорит Людмила Николаевна, у нас то же самое. Вот такие же вот жутчайшие случаи, мы просто не успеваем, мы вот разрываемся, там несколько корреспондентов для того, чтобы их проверить, расследовать. Вот мы же не можем просто написать по звонку родителей, кому что, кто чем заболел, не сказали родителям, у кого избили, у кого чего. Вот такого рода случаи. И, ну, очень страшно. Я там даже повторять все это не хочу, потому что просто уже и сердце разрывается. Вообще говорить про это и слушать про это. Что касается этой волны, почему она началась? Я считаю, что она началась вот потому, что с Андреем Сычевым произошел именно такой кошмар, что он потерял не только ноги, он и потерял половые органы. И вот половые органы, они имеют такой сакральный смысл для мужчин. То есть до мужчин вдруг их пробило им голову. До них дошло, что это такое. И они как бы вот... И началась волна. Вот с этого началась. Это вот, как ни странно, вот таким вот образом она началась.
Да, но волна пошла дальше. Вот, и, может быть, в подтверждение ваших, Юля, слов, как раз вот девушки, которые совершенно вот ниоткуда, ни из комитета солдатских матерей, ни из там специальных общественных и правозащитных организаций, вот просто взяли и организовали сбор подписей за отставку министра обороны России Сергея Иванова. Мария, вот зачем вам это? Вот скажите. У вас молодой есть человек, который должен пойти служить в армию. Но я вроде выяснила у вас перед эфиром, нет у вас молодого человека. Сын у вас еще слишком маленький для того, чтобы вот сейчас именно думать и озадачиваться вот проблемой, чтобы он откосил, там, условно говоря, от армии. Да? Для чего вот вам, молодой, красивой, симпатичной девушке, заниматься вот сейчас вот подобными делами?
Уже достаточно много говорилось о том, что случай, который произошел с Андреем Сычевым, не беспрецедентный, а скорее обыкновенный, что постоянно случаются такие кошмары в армии, просто их замалчивают, все время замалчивают. И я думаю, что они случались задолго до этого. и 5 лет назад, и 10 лет назад, и 15 лет назад. И где гарантия, что если все так и пойдет дальше, если все будут молчать об этом, такие ситуации не будут повторяться через 15 лет и через 20 лет, если все будет оставаться так без изменений? Да, у меня сыну еще нет 2 лет. Ну, я знаю, что он никогда не пойдет служить в эту армию. И если единственный способ сделать так, чтобы он не служил в этой армии, будет уехать за границу, я готова уехать за границу. Я готова сделать все, что угодно, чтобы он не служил никогда в этой армии. Потому что я считаю, что в данный момент ситуация достигла такого накала, и то, что происходит в армии, это такой ужас, что каждый родитель, который отдает своего ребенка в армию, является соучастником в преступлении по издевательству над своим ребенком.
Катя, сколько вы подписей сейчас собрали?
На данный момент собрано порядка 4500 подписей. Мы просто поняли, что стыдно молчать, что невозможно молчать. Мы составили обращение, открытое письмо к президенту Российской Федерации. Действительно, сначала мы его разместили на, мы уже его называем нашим форуме, форум «Новой газеты». Вот, после этого мы начали вести переговоры с множеством общественных организаций, с тем, чтобы вот это вот обращение нашло какой-то более широкий отклик, более широкую поддержку в интернет-сообществе. В конце концов, удалось разместить это обращение на правозащитном ресурсе hro.org. Вот, сбор подписей продолжается. Все, кто хотят, все, кто желает. Мы хотели бы также сказать всем заинтересованным. Значит, мы понимаем, что не у всех есть возможность оставить свою подпись в электронном виде. Так вот, 13 февраля в понедельник с 17:30 до 19:00 мы организуем, опять же подчеркиваю, мы частные лица, организуем пикет против беспредела в армии. Ну вот, собственно, все то, о чем мы говорили, против дедовщины. И те, кто захочет подписаться под нашим обращением, сможет подойти в это время на Арбатскую площадь к кинотеатру «Художественный» и выразить свою позицию. Кстати, если разрешите, вот еще два слова. Мы вчера столкнулись с очень непонятным, очень странным прецедентом, когда пришли в кабинет солдатских матерей с нашим письмом, с предложением, так сказать, поучаствовать в сборе подписей. Мы поняли, что люди боятся. Люди боятся что-то подписывать. Хотя это люди, которые напрямую, непосредственно заинтересованы в том, чтобы ситуация в армии изменилась, потому что у них сыновья призывного возраста. Они приходят вообще действительно в ужасе, они приходят посидевшие какие-то совершенно замученные этой ситуацией, они спрашивают, ну что же делать, вот, и солдатские матери, надо отдать им должное. Они действительно рассказывают, каким образом, причем абсолютно на законных основаниях, не то, что там, вот, как говорится, откосить, каким образом можно откосить от армии законно.
И, кстати говоря, боятся не совсем пожилые люди, не люди, которым 70 лет, которые еще помнят времена репрессий. Наша компания, собственно, начиналась с обзвона знакомых. Самое первое, что мы сделали, естественно, обзвонили всех своих знакомых. И даже когда я звонила людям, которым лет 30, многие из них говорили: у меня такая хорошая работа, а вдруг я потеряю свою работу? Мало ли что мне будет за то, что я поставлю подпись. Мне кажется, это очень страшная тенденция, надо с ней что-то делать. Может быть, нам с Катей удастся показать на своем примере, что не надо и бояться, и что нельзя молчать, действительно, нельзя молчать, надо что-то делать. Нельзя полагаться только на какие-то организации, на то, что кто-то сделает за тебя.
На то, что кто-то поведет. В данном случае мы, наверное, просто смогли в какой-то степени переступить через себя, переступить через собственную социальную апатию какую-то. Вот. Если наша власть в конечном итоге увидит, что она отвечает перед обществом за свои деяния и поступки, может быть, мы, в общем, мы не идеалисты, мы не тешим себя надеждой, что вот мы соберем там энное количество тысяч подписей, что мы их 23 февраля передадим в администрацию президента, мы это обязательно сделаем. Может быть, следующий человек, оказавшийся на посту министра обороны, когда он будет понимать, что он отвечает перед обществом за свои деяния, поступки, слова, может быть, он будет думать, что он делает, что творится в подведомственной ему вот в его епархии.
Знаете, есть такая сверхзадача, наверное. Уже понятно, да, что в нашей стране человеческая жизнь, жизнь конкретного парня просто приравнена к нулю. И все как-то молча с этим мирились долгое время. Просто в какой-то момент нам захотелось перевернуть ситуацию. Нам надоело, что мы молча соглашаемся с тем, что нас считают толпой. Нам захотелось, чтобы нас считали тем, кем мы хотим, чтобы нас считали.
Мы имеем право быть людьми.
—
Я напомню, что о нарушениях прав человека в российской армии я беседовала с Людмилой Зинченко, председателем Ассоциации солдатских матерей Челябинской области, с Марией Смирновой и Екатериной Пригоревой, организаторами акции по сбору подписей за отставку министра обороны, с журналистом-обозревателем Московского комсомольца Юлией Калининой, а также с журналистом-обозревателем еженедельника «Эксперт» Олегом Кашиным. Спасибо. Продолжение армейской темы слушайте после краткой сводки новостей.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В селе Тукуй-Мектеп Нефтекумского района Ставропольского края опознаны двое из 12 боевиков, убитых в ходе спецоперации в пятницу. В перестрелках погибли также 7 сотрудников правоохранительных органов. 3 российских офицера, задержанных в зоне грузино-осетинского конфликта, сегодня вернулись в Россию. Состояние рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами по Челябинскому танковому училищу, остается тяжелым, сообщил сегодня журналистам начальник госпиталя имени Бурденко Вячеслав Клюжев. Министры финансов стран Большой Восьмерки на встрече в Москве приветствовали решение Международного валютного фонда начать с этого года полное списание долгов 19 беднейших стран. Состояние премьер-министра Израиля Ариэля Шарона резко ухудшилось. По словам врачей, его жизнь в опасности, необходима новая срочная операция. Делегация палестинского движения «Хамас» может приехать на переговоры в Москву до конца февраля, сообщил сегодня спецпредставитель главы МИД России по ближневосточному урегулированию Александр Калугин. Лидеры косовских албанцев впервые согласились на прямые переговоры с представителями Сербии, чтобы обсудить позиции в преддверии международных переговоров о будущем статусе Косово. В Ираке шиитский блок, победивший на выборах, сегодня обсуждает кандидатуру нового премьер-министра. Президент Италии Карло Чампи распустил сегодня парламент, дав старт предвыборной кампании. Новые выборы нового парламента назначены на 9-10 апреля. Сегодня на 20-х Олимпийских играх в Турине разыгрываются 4 комплекта наград. Обладатели первых медалей станут известны в 17 часов по московскому времени, когда завершится гонка биатлонистов на 20 километров.
Программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. Мы продолжаем тему нарушений прав человека в российской армии. На очереди региональные репортажи. О массовых случаях избиений, доведений до самоубийства новобранцев на любимом президентском крейсере «Петр Великий» рассказывает Екатерина Лушникова, Вятка.
Тяжелую травму головы в день военно-морского флота получил матрос Александр Парфенов во время службы на любимом крейсере президента «Петр Великий».
Это был праздник «День моряков», и мой дед, он ушел к другим дедам. Там они сидели, пили, а я в это время стоял на вахте, и в 2 часа я ушел спать. Вставать я должен был через 4 часа, в 6 часов. Он пришел в 5 часов примерно, поднял меня с кровати и сказал: «Пошли выйдем, поговорим, как в коридор». Да, он был пьяный. Я с ним вышел, он там начал про меня говорить, что у меня там плохое поведение. В то время, когда я находился к нему задом, он схватил клин и ударил меня сзади по голове.
Удар был настолько силен, что пробил Александру Парфенову височную кость. Вскоре Саша почувствовал головокружение, тошноту и потерял сознание.
Начало меня тошнить. Я потом ушел в медсанбат. Меня там положили на кровати, и там я уже потерял сознание. Я очнулся уже только в 8 суток.
Пока матрос Парфенов лежал без сознания, на корабль прибыл президент Путин, говорит мама Саши Ирина Парфенова.
И все, они знали и замяли это дело, потому что Путин был как раз в это время когда Саша лежал в госпитале. Ведь ничего не сказали. А осудили уже этого парня-то после путинского уезда.
Этому парню, старослужащему Рафилю Софиюлину, дали 3 года лишения свободы за неуставные отношения. Саша Парфенов получил 3-ю группу инвалидности и 1500 рублей пенсии. Об этом президент, наверное, тоже ничего не знает. Как и о том, что на его любимом крейсере неуставные отношения – самое обычное явление. Рассказывает Александр Парфенов.
Не первый случай со мной. Такие вот травмы там вешаются. Пацан повешался тоже на корабле. И, как мне известно, они тоже это все решили замять по-быстрому.
Когда Саша лежал без сознания, командование корабля даже не сочло нужным сообщить об этом матери матроса. Ирина Парфенова приехала в Североморск по вызову лечащего врача. Но к сыну ее допустили далеко не сразу.
Я сказала, меня надо сначала в госпиталь. Нет, сначала на корабль. Вот они меня на КПП забрали и увезли на корабль. Там началась беседа, как обычно, вот так получилось. Вы уж извините, вы уж простите. Вот так вот вышло. Вот 1000 человек на корабле, за всеми не усмотришь. И тут же он опять говорит, я все про всех знаю. Я говорю, как же вы все про всех знаете, если вы такое допустили? Тем более... Этот праздник у них какой-то был, морской-то ихний. Ну, а что он? Пожимает и все. Вот, вот вам документы и чешите. Вот у нас тоже дети, да вот у нас тоже учатся. Я говорю, да мне ваши дети, говорю, вы их и воспитываете. Я вам отдала своего здорового ребенка.
А из армии Саша Парфенов вернулся инвалидом 3-й группы с железной пластиной в голове. Теперь он не может ни учиться, ни работать, ни прожить нормально на положенную ему от государства пенсию 1500 рублей. Он готовит документы в суд, требуя 1 000 000 рублей в качестве компенсации. Но даже за 1 000 000 уже не вернуть погубленное здоровье. Екатерина Лушникова для Радио Свобода, Вятка.
Я попросила председателя Ассоциации солдатских матерей Челябинской области Людмилу Зинченко прокомментировать этот репортаж.
У нас документы есть. Мальчик Амисован, вследствие избиения, удаленная селезенка. И в декабре точно так же комиссован мальчик. Тоже 2-я группа инвалидности по избиению. Мальчик неуправляемый, неадекватный. Он все хочет отомстить за то, что вот его били. Он лезет со всеми драться. Там. Ну, то есть для родителей это такое горе, такая трагедия. А сегодня я получила от мамы письмо. 29 января мальчик умер в госпитале Бурденко, причем маму вызвали. За 4 дня до смерти, когда уже мальчик был без сознания. То есть мама не поговорить с сыном не смогла, ничего. 2 месяца скрывали от нее, что сын болен. Это мастер спорта по теннису. Можете себе представить? И вот я сейчас это письмо читаю, это просто ужас какой-то. То есть у них даже страданий нет к тому человеку, который находится в таком состоянии. И мама до сих пор не знает, от чего мальчик умер. То есть служил мальчишка, служил в Елане, это Свердловская область. Большие иланские лагеря. Потом уже переправили в Чебаркуль. Потом у него вдруг ни с того ни с сего пневмония. Отправили в Екатеринбург, в госпиталь, в окружной. 24-го, значит, позвонил из госпиталя врач окружного госпиталя из Екатеринбурга и посоветовал маме приехать навестить сына. Они 24-го приехали. 25-го отправили в госпиталь Бурденко, и 29-го мальчик умер. Вот вам, пожалуйста. То же самое. Не считают нужным объяснить родителям, что случилось, почему здоровый, нормальный мальчишка, я не знаю, что в госпитале Бурденко не могли справиться с пневмонией, значит, это было серьезно. Почему молчали, почему родителям ничего не сказали? Почему родители узнали тогда, когда уже мальчик был действительно на пороге смерти? То есть все это ужасно, и я вот просмотрела нашу базу данных. Ну, невозможно все это читать спокойно, а ведь все это проходит через нас. И мальчик умер в госпитале от побоев. Умер в госпитале от побоев. В Екатеринбурге в воинской части вешали мальчишку, перевели в другую часть. В итоге мальчишка стал заикаться. Его нужно было комиссовать, потому что это психологическая какая-то травма. Его опять отправили в воинскую часть. И несмотря на то, что он заикаться стал, несмотря на то, что... У него состояние, представляю, какое. Ездили в Чебаркуль мы разбираться. Командир бил мальчишек. Эти мальчишки, которые были в его подчинении, написали нам письмо. Мы приехали разбираться. Он нам ничего толком объяснить не мог. Но поведение у этого командира было такое. Он мог ведром, лопатой, молотком запустить солдата. И что вы думаете, его наказали? Ничего подобного. Его перевели с повышением на другую должность. Вот отношение к солдату. Если бы у нас родители... Действительно подумали немного о сыновьях, Они бы, наверное, что-то решили, но, к сожалению, у нас мамы... Мальчик прибегает один раз, она его увозит обратно в часть. Мальчик прибегает второй раз домой, она опять его отправляет в воинскую часть. Он убегает третий раз, она мне звонит и советуется, что делать. Мороз на улице 30 градусов. Жив ли мальчишка, потому что домой он уже не побежит. Мама ему не советчик и не помощник и не защитник. То есть это, я не знаю, какой нужно быть мамой, насколько не любить собственного сына, чтобы его предавать и опять тащить туда же. И опять же смотрю, мальчика за то, что он убежал, вернули в прежнюю часть, над ним надругались, изнасиловали, чтобы больше не убегал. Вот как можно после этого возвращать в прежнюю часть? То есть, ну это вот можно говорить бесконечно, 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 и все время будет все это... Очень страшно, очень тяжело все это пропускать через себя каждый раз на встрече с ребятами, с родителями, особенно с родителями погибших ребят. Поэтому знаю. И еще после этого говорят, что мы врем, и что мы что-то сочиняем, и мы что-то выдумываем. Просто я не знаю, каким нужно быть человеком.
Напомню, что о преступлениях в российской армии рассказывала председатель Ассоциации солдатских матерей Челябинской области Людмила Зинченко. Если армия – это достаточно закрытый институт, и только при стечении разных обстоятельств удается придать гласности факты издевательств над новобранцами, да и другие нарушения прав человека в армии, то российские чиновники призваны работать непосредственно на общество, на чьи налоги существуют. Однако зачастую чиновники не только не слышат простых граждан, но и всячески препятствуют защите их прав. Чиновничий произвол – тема следующих региональных репортажей. Историю Натальи Ткач рассказывает Лада Леденева, Пятигорск.
Беженка из Казахстана, 50-летняя Наталья Ткач, вернулась на родину в Минеральные воды в декабре 2002-го. Здесь семью ждал отчий дом и, согласно закону, упрощенная процедура получения гражданства. Однако в паспортно-визовой службе Минеральных вод супругам предоставили лишь временную регистрацию. С этого момента для семьи начались настоящие хождения по мукам.
Сначала разговаривать не хотели. Говорит, вы что, жалость вызвать у меня хотели? Чего вы ее притащили сюда? Ну, коляска-то не заехала в кабинет, меня занесли. А я говорю, простите, пожалуйста, как вас, Татьяна Георгиевна? Я говорю, простите, пожалуйста. Во-первых, сын никогда не сталкивался, муж с этим никогда не сталкивался. Он никогда здесь не был, не жил. Все данные, сведения, все знаю только я, понимаете? Написать, я говорю, я не вижу, диктовать надо.
Все дело в том, что в начале 70-х из-за сахарного диабета Наталья Ткач полностью потеряла зрение. Позднее по той же причине ей ампутировали обе ноги. Полтора года муж Натальи Геннадьевны Николай ежемесячно ездил в Ставрополь продлять временную регистрацию на каждого из членов семьи. Он на руках носил жену по чиновничьим кабинетам, в которые не входила инвалидная коляска.
Меня как мешок посадят, туда привезут, все. И вот, знаете, придешь во вторник, приходите в пятницу, приходите во вторник, приходите в пятницу, приходите завтра, прием завтра опять. Ой, вы знаете, надо вот эти справки, Надя. Мы на 13,5 тысяч набрали справок. Зачем?
Не выдержав бесконечных унижений и издевательств чиновников, 5 сентября 2004 года Николай покончил с собой, а 17-летняя дочь Маша ушла в монастырь. Получить российское гражданство Наталье удалось лишь с помощью правозащитников. Сын нашел работу, дочь вернулась домой. Казалось бы, жизнь потихоньку налаживается. После похорон мужа женщина решила поправить здоровье в одном из местных санаториев. Несмотря на то, что по закону ей полагается бесплатная социальная путевка, получить ее Наталья Ткач не может с осени 2004-го. Оформлением направления на санаторно-курортное лечение женщины занимается районный врач-эндокринолог Ася Лизунова. Заведует поликлиникой главный врач Алексей Хен.
Сразу, когда я пришла к ней, она говорит, да какая ей путевка? Я говорю, Ася Ильина, почему я не имею права? Я такой человек, как и вы. Я такой же равноправный гражданин. Только что, ну, ограничен передвижение, все. Она выходит, я 10 лет на санатории не езжу. Конечно, тебе путевка, тебе, чтобы не готовить, не убирать. По инициативе Лизуновой. Она сделала все, чтобы мне отказать. Звонила этому Хену, он ничего не сказал. Нечего делать, сиди дома, сиди в своей конуре, чтобы тебе еще куда-то вылазить. Чего ты хочешь, сиди в своей конуре, не мешай добрым людям. И забрали у меня амбулаторную карту. Обойдешься. Ты еще такая стерва, что еще и в суд будешь подавать. Да мне бы, дурочки, диктофон, у меня кассета кончилась.
Говорит лечащий врач Натальи Геннадьевны, невролог Вячеслав Воронин.
По-моему, в городе не так уж много у нас безногих, да еще и слепых людей. Уже с учетом ее инвалидности. Ну, просто бездушное отношение. Просто самое настоящее издевательство.
Говорит юрист Пятигорской общественной организации помощи беженцам Вера Надежда Любовь Нелли Шамина.
Это инвалид, который, я не знаю, на нее посмотришь, она слепая, видно, что она слепая.
и она в инвалидной коляске. Как можно к ней так относиться? Проблема отношения к этим людям, к таким людям, потому что так нельзя, это невозможно вот закрывать глаза на все это.
В поликлинике Минеральных Вод получить каких-либо комментариев мне не удалось. Известно лишь, что ни начальник Минераловодского управления соцзащиты Жанна Труфанова, ни чиновники Краевого министерства здравоохранения, куда Наталья Ткач обращалась за помощью, не возражают против ее санаторно-курортного лечения.
Да, Минздрав звонила, да. Да, естественно, Ольга Михайловна, да не может быть, как вам отказали. Сдавайте все анализы, все давайте. Я позвонила, сначала позвонила, потом написала Зурабову первый раз. Видно, в октябре месяце пришел им какое-то, пришло оттуда письмо. Потом в соцзащиты, где она поговорила там с Жанной Васильевной. Она говорит, да ради бога, у нас есть даже горящие путевки, пожалуйста.
Однако женщина, инвалид первой группы, по-прежнему не может воспользоваться санаторной путевкой, положенной ей в рамках так называемого социального пакета. Из-за того, что Наталье Геннадьевне не предоставляют соцработника, ее дочь Маша была вынуждена оставить работу и теперь получает 120 рублей в месяц по уходу за матерью. А недавно чиновники Краевого Минздрава порекомендовали слепой и безногой беженке лично прибыть в Ставрополь для рассмотрения вопроса о предоставлении ей необходимого инсулина. Лада Леденева для Радио Свобода, Минеральные Воды.
Как чиновники относятся к жителям Нижнего Новгорода в репортаже Олега Родина.
Местное самоуправление все больше походит на местное самоуправство. Чиновники по своему желанию кому-то дают льготы и всякие блага, а иных лишают и того, и другого, как захотят. Вот пример. Каждый день на главной улице города по 10 часов подряд с утра до вечера орут, надрываются мощные громкоговорители частного коммерческого радио на Покровке.
Радио на Покровке.
Замученные его передачами, жители домов, под чьими окнами развешаны динамики, обращаются в разные инстанции с требованием прекратить незаконное вещание уличного радио.
Невозможно жить, невозможно уроки учить. Наши власти такое впечатление, что они нас всех считают за быдло.
Под письмами протеста собраны уже сотни подписей. Безрезультатно. Почему? Объяснение простое. У хозяйки этого частного предприятия Светланы Аслановой-Новаторовой в штате предыдущего полномочного представителя президента имелись приятели, нужным образом подготовившие Сергея Кириенко к пресс-конференции, на которой он произнес замечательную фразу «Если кому-то не нравится радио на Покровке, нечего здесь селиться». И эта замечательная фраза Сергея Кириенко очень понравилась чиновникам. Вот протестуют нижегородцы по поводу того, что в дни массовых мероприятий центр города из-за недостатка общественных туалетов превращается в антисанитарную зону.
Когда массовые гуляния идут на площади, наш двор в помойку сам натурально превращается.
На подобные жалобы мэр в прямом эфире местной телепрограммы заявил, кому не нравится здесь жить, пускай переезжают подальше. Другие чиновники также взяли эту фразу на вооружение. В администрацию Нижегородского района жители соседних домов жалуются на помехи от стоянки ведомственных автомобилей под окнами квартир. Но на их жалобы не реагируют, говорит Мария Ульянова.
Они стоят целыми днями впритык друг к другу. Такое впечатление, что больше нет мест, где бы можно было оставлять свои машины, только у нас.
А по ночам по месту этой парковки стали разгуливать бульдозеры. Даже если неделю не было снегопада и асфальт совсем пустой, словно танковая колонна грохочет каждую ночь по завышенным расценкам за счет налогов нижегородцев. Просят жители перенести эту процедуру с ночного времени на вечернее или утреннее после 7 часов. Но бывший начальник очистного предприятия «Механизация», пересевший в кресло первого заместителя главы администрации Вячеслав Путырский, заявил жителям, не нравится здесь жить, переезжайте отсюда. И люди уезжают, кто в другие города, кто в иные страны. Некогда полуторамиллионный город уже потерял 150 тысяч населения, а чиновников в мэрии прибавилось где-то на 1000. И всем им приличную зарплату платят еще оставшиеся здесь горожане. В вестибюле Нижегородской мэрии недавно появилось бронзовыми буквами напоминание «Нижегородцы платят нам зарплату». Кто-то прописал «Большую и зря». Приписку срочно убрали. Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
Напоминаю, что вы слушаете программу «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. На очереди рубрика Людмилы Алексеевой.
Наши средства массовой информации видят свою задачу в освещении процессов, происходящих во власти, но не в обществе. Тем более не интересует большинство российских журналистов такой небольшой сегмент нашего гражданского общества, как правозащитные организации. Журналисты, если пишут о правозащитниках, то в основном с подачи тех же властей, враждебно. Но если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. правозащитники стремятся преодолеть барьер, разделяющий их с журналистским сообществом, а значит и с обществом в целом. Некоторые правозащитные организации накопили очень интересный опыт сотрудничества с журналистами. Об этом рассказывает Вероника Каткова из Института общественных проблем «Едина Европа». Так называется организация правозащитников города Орла.
В конце апреля мы проводили научно-практическую конференцию «Гражданское общество на Орловщине. Проблемы и перспективы». Мы перед этой научно-практической конференцией проводили фокус-группу. Собирали совершенно посторонних людей и спрашивали, что они знают об общественных организациях. Выяснилось на самом деле, что об общественных организациях не знают практически ничего. И назвали из тех, которых знают, организации инвалидов, женские организации и ветеранские организации. Наверное, еще и потому, что это было накануне 60-летия Победы.
Почему они ничего не знают об общественных организациях? Средства массовой информации не пишут об этом?
Это бывает достаточно редко и бывает бессистемно, эпизодически. И вот что еще я заметила, граждане не всегда связывают успех той или иной организации именно с гражданским сектором. Они до сих пор думают, например, что организация инвалидов, ветеранов, женщин финансируется государством.
Вы решили издавать собственный информационный бюллетень, но не стараетесь пробиться в средства массовой информации?
Нет, этот путь мы тоже задействуем. Мы продвигаем свою информацию в местные средства массовой информации, в российские. И в этом году нами заинтересовались еще и зарубежные средства массовой информации. К нам приезжали такие известные издания, как «Le Monde», «Guardian», «Wall Street Journal» и другие. Мы накопили уже определенный опыт и знаем, как это делать. А начинали мы с нуля и не знали, как работать с журналистами. Поэтому вот мы проводим семинары, тренинги и объясняем и правозащитным организациям, и другим гражданским организациям, как правильно выстраивать свои отношения со СМИ, как устраивать пресс-конференции, как писать пресс-релизы, как проводить общественные кампании с помощью журналистов.
А сами вы этому тоже учились или просто знаете, как говорится, от природы?
Мы этому и учились, и прошли практический путь буквально с нуля.
А именно?
Когда-то мы даже не умели общаться с журналистами, и у нас был такой период в жизни, что мы даже боялись с ними общаться. А потом мы поняли, что с журналистами общаться надо. И даже когда у нас были неудачные случаи общения с журналистами...
Ну, например?
В начале 2000-х годов мы объяснили журналисту «Комсомольской правды», что мы едем в воспитательную колонию и приглашаем еще 7 других общественных организаций, проводим там акцию «Рождество за решеткой». Я лично объясняла журналисту полчаса по телефону, что это за акция, ну и что организаторы акции – это наша организация. Какое уже было наше удивление, когда на следующий день мы прочитали, что эту акцию организует Красный Крест. Ну, можно было бы начать кричать, можно было выяснять отношения. Мы поступили по-другому. Мы позвонили этой журналистке, которая написала эту статейку, и пригласили ее вместе с нами на проведение же этой же акции «Рождество за решеткой», но в СИЗО. И вот когда она вместе с нами походила по камерам, когда она пообщалась с начальником СИЗО, она потом написала статью как раз вот об этом посещении. И уже правильно расставила все акценты. То есть мы вот на собственном опыте учились превращать минусы в плюсы. И никогда не портить отношения с журналистами, только в самом крайнем случае.
Иногда орловские правозащитники все-таки вступают в конфликт с журналистами. В тех случаях, когда их статьи грубо нарушают права какого-то конкретного человека. Вероника рассказывает об одном таком случае.
Наша организация поддерживает иск о защите чести и достоинства прапорщика Уминского, которого «Красная звезда» и другие сказали, скажем так, мягко, очень много неправды. Это человек, который в свое время воевал в Чечне, еще в Первую Чеченскую войну, и потерял там 90% здоровья. И потеряли здоровье, как мы знаем, очень многие-многие солдаты, которые там служили. И он, когда уже вернулся с войны, подал иск о материальной компенсации. Суд районной инстанции признал его иск и удовлетворил его. Министерству обороны это очень не понравилось, и кассационная жалоба, которую они подали со своей стороны, которая рассматривалась в областном суде, была удовлетворена в пользу Министерства обороны. И прапорщику Уминскому было отказано. То есть получается так, что человек, который ради этого государства отдал свое здоровье, он оказался никому не нужен под конец. Наша организация стала защищать его интересы. И в начале года прошли очень яркие и интересные сюжеты почти по всем телевизионным центральным каналам. Министерство обороны это очень сильно не понравилось. И в газете «Красная звезда» спустя какое-то время вышла очень нехорошая статья, которая, ну, буквально оспаривала сам факт пребывания Уминского в Чечне. И о нем были сказаны, ну, отвратительные вещи. В результате чего прапорщик Уминский, у которого был диабет легкой степени, когда он только помогал себе таблетками, вот этот диабет у него перешел в более тяжелую стадию, и он теперь постоянно на инсулине. Он пережил такой стресс и такой шок. К сожалению, и одна из наших орловских газет, «Орловские новости», повторили то же самое, что было сделано «Красной звездой». И сейчас иск о защите чести и достоинства, который поддерживает наша организация в защиту Уминского, вот как раз по нему привлекается и журналист «Красной звезды». Нужно сказать, что журналист на суде честно сказал о том, что Министерство обороны выдало ему пакет документов и заказало статью. И когда Краюхин, директор нашей организации, он же защитник Уминского, спрашивал, почему вы лично не встречались с Уминским, он сказал, зачем? Я же доверяю Министерству обороны. Они мне дали пакет документов. Ну и опять же из разговоров с военным прокурором Орловской области. То есть даже не встречаясь с человеком, он написал вот такую некрасивую заказную статью. Это вот единственный случай, когда мы с журналистами судимся. Вообще для нас редкостный случай, потому что в основном мы журналистов защищаем и в суде в том числе. Валентину Остроушко защищаем, помогаем ей. Она сейчас судится и с вице-губернатором, и с начальником МВД.
Эти люди, которых вы защищаете, они сами к вам обращаются за защитой? Или вы их как-то находите? Вот прапорщик этот, Валентина.
Все-таки город не очень большой, 350 тысяч. И, наверное, как-то люди слышат о том и читают, где что происходит. И вот Валентина к нам пришла сама. И, кстати, Валентина привела к нам прапорщика Уминского, потому что она первая про него написала. Поскольку наши пресс-релизы имеют очень широкую рассылку и востребованы, их читает очень большое количество людей. Кстати, на нашу рассылку подписаны в том числе даже и администрации города и области. Они читают, все очень внимательно изучают. Подписаны все газеты наши. Подписаны те газеты российские, которым это интересно.
И отношения с журналистами наладились?
У нас и по-человечески такие хорошие контакты сложились. Очень многие журналисты, сильные люди, с очень сильной активной позицией, они близки нам по духу. У нас с ними общие ценности, у нас с ними общие цели. Журналисты обращаются к нам с предложениями сделать совместный проект. Они говорят, мы хотим с вами работать.
То есть журналистское сообщество, вы считаете, не безнадежно? Там достаточно много честных журналистов.
Абсолютно не безнадежно. Активных людей, сильных, интересных, можно найти в любом регионе, я в этом уверена.
А чем же тогда объяснить сервильность нашей прессы, которая сплошь рядом оправдывает мерзости, творимые начальством, и большим, и малым?
Ну, наверное, потому что все-таки большинство журналистов хочет жить спокойно, а не хочет, как Валентина Остроушко, отвечать сразу по четырем судам. Ей действительно очень сложно, ей действительно очень трудно. Хрупкая женщина, но очень сильная и волевая. Не каждый согласен брать такую ответственность на себя.
Валентине трудно приходится.
Она переехала в Москву, работала в парламентской газете. Парламентская газета ее уволила, она перешла в родную газету. Родная газета ее уволила, потому что они боятся того направления, в котором работает Валентина. Это журналистское расследование. И когда Валентина докапывается до каких-то очень серьезных вещей, они не хотят связываться.
То есть трудно хорошему журналисту, честному?
Очень трудно. Очень трудно. И их нужно поддерживать и помогать, чем вот наша организация занимается с удовольствием.
Спасибо. И дай вам Бог успехов.
Это была рубрика Людмилы Алексеевой. На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсеры Елена Колупаева и Александр Орлов-Сокольский, ведущая Кристина Горелик.
Качество жизни – это не только благосостояние граждан, но и климат, географическое положение, окружающая среда и многое другое. Программа Марины Катес «Качество жизни» – это попытка вместе со слушателями разобраться, насколько мы в состоянии влиять на мир вокруг нас. Программа выходит в эфир по субботам в 17 часов и повторяется по воскресеньям в 6 часов утра.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Один сценарий. Путин меняет конституцию и остается президентом на третий срок.
Мнение экспертов и обывателей.
А где же простой человек-то будет отдыхать? На обочине? Да у нас народ и так весь на обочине живет.
Итоги недели «Радио Свобода». 2 часа прямого эфира. Каждую субботу с 7 до 9 вечера. Повтор с 11 вечера до часа ночи.
На первом же допросе он заявил, что совершил убийство в состоянии потрясения.
Нужно быть разборчивы в связях тем, кто принимает финансовую помощь.
Это самое чувствительное место мусульман.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Односторонний подход к проблеме будущего статуса Косово неприемлем.
Радикалы, экстремисты и фанатики подливают масло в огонь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org